Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. В этой программе мы снова обращаемся к книге святителя Николая Сербского «Война и Библия». Продолжаем слушать ее фрагменты и размышлять над ними. Продолжаем небольшой цикл бесед, посвященный этой теме. Я напомню, что эта книга, написанная в 1932 году, предлагает читателю посмотреть на сам феномен войны как явление падшего человеческого мира через призму библейского текста, то есть в свете божественного откровения. Что Библия говорит о войне и, стало быть, обо всех войнах вообще? Именно так ставит вопрос святой Николай Сербский. Лейтмотив и того фрагмента этой книги, который мы сегодня услышим, и всей книги в целом, это мысль о том, что Бог не просто есть, но о реальном непрекращающемся участии Бога в жизни человека и общества. Правда, как отмечает автор книги, люди склонны забывать о Боге как участнике событий, как будто молчаливо выносить его за скобки при решении, как им кажется, судеб мира. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги святителя Николая Сербского «Война и Библия».
На Парижскую мирную конференцию после Первой мировой войны были приглашены воюющие стороны, но ни молитвой, ни воздаянием благодарности не был приглашен тот третий с большой буквы. Всевидящий с большой буквы. Решающий с большой буквы фактор, без которого не бывает ни побед, ни поражений. Работа на конференции протекала напряженно и мучительно, как пытка. Во время военных бедствий люди помнили о Боге и взывали к помощи Его. Но как только война окончилась, люди отстранили Бога от своих дел. Поэтому на конференции говорилось больше о военных убытках, чем о мире. Не было на ней Божьего благословения, и поэтому был создан такой мир, который, притворив всю землю в какую-то фабрику войны, начал неустанно всеми силами и всем имуществом народов служить будущей войне. Союзники продиктовали условия мира и по своему желанию поделили имущество побежденных. Пошло ли им это имущество на пользу? Они запретили побежденным иметь войско и оружие, а себе разрешили. Почему же они себе разрешили, а другим нет? Они не могли предвидеть, что таким образом поставит себя в ряды побежденных. Кто знает, может быть, взятое силой у побежденных имущество не сегодня, так завтра пойдет или уже пошло на усиление военной мощи и для все новых приготовлений к войне. Нет благословения на таком имуществе. Наибольшее счастье побежденных народов в том, что руки их связаны, и они не могут бросать деньги на вооружение для будущей войны. Им не надо жалеть об отдаче своего золота победителям. Лучше дарить его соседям, чем бросать, взев Марсу. Наибольшее же несчастье союзников в том, что взятое у неприятеля имущество они употребили на военные цели. Говоря человеческим языком, это отмщение того третьего, который не был приглашен на мирную конференцию. Вот что значит делать что-нибудь без Божьего благословения. И вместе с тем, это значит сразу после пожара вновь поливать город керосином. Старый пророк и судья Самуил, представляя народу Саула, первого израильского царя, так говорил Израилю: «Только не отступайте от Господа, но служите Господу всем сердцем вашим, и не уклоняйтесь вслед за идолами, которые не помогут вам и не спасут вас, так как ничтожны они». Первая книга Царств, глава 12, стихи 20 и 21. Итак, или Господь, или ничтожество. О третьем ни слова, так как не может быть третьего пути, третьего знамени. Начальники народа, чтившие единого живого Господа, жившие по его закону, самой жизнью своей обеспечивали мир государству. И тогда или совсем не было войны, или же, если война и была, то они побеждали врага. В том, чтобы иметь Господа знаменем своим, и была добродетель достойных народных начальников, судей, царей, первосвященников, воевод и князей. Пока царь Давид правильно поступал перед Господом, то побеждал всех, и своих, и народных врагов, так что всякая битва была вместе с тем и победой. Потому что Давид следовал Богу всем сердцем своим, делая только угодное пред очами его. Третья книга царств, глава 14, стих 8. Во время царя Соломона постоянный и ничем не возмущаемый мир царил в стране. В царствовании Асы, делавшего доброе и угодное в очах Господа, в стране был мир, и не было у него войны в те годы, так как дал Господь покой ему. Вторая книга Паральпоменон, глава 14, стихи 2 и 6. А когда Аса для большей, так сказать, безопасности собрал сильное войско, около 500 000 воинов, и укрепил страну башнями и крепостями, то против него выступил Зерах Кушитянин с войском в 1000 000 и 300 колесниц. Аса вышел навстречу неприятелю, и войска выстроились друг против друга в долине Цифета. Увидев огромное войско врага, Аса в отчаянии возвал Господу: «Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи, Боже наш, потому что мы на Тебя опираемся, и во имя Твое пришли мы против этого множества. Господи, Ты Бог наш, да не превозможет Тебя человек». И Бог помог праведному царю и его народу. И поразил Господь кушитян пред лицом Асы и пред лицом Иуды, и побежали кушитяне. Вторая книга Паральпоменон, глава 14, стихи 11 и 12. Помощь Божия была так очевидна, что когда народ возвратился домой, то поразбивал всех идолов, еще остававшихся в стране. После этого царствование Асы протекало мирно в течение 35 лет. Не ясно ли из всех этих примеров, что ради добродетели достойных начальников Господь дарует народу мир и благоденствие? Ради добродетели начальников Господь отводит нападающих на народ и дарует ему победу. Если же начальники возгордятся своей силою или мудростью или богатством, что даруется им Богом, и отпадут от Бога, то Господь строго наказывает и начальников, и народ. Быть достойным начальником народа значит быть с единым и животворящим Богом и во всем слушать Его заповеди. Святое Божие откровение учит нас ясно, что само по себе оружие на войне не помогает. Что же тогда помогает? Помогает абсолютно только Божья сила. Бог же помогает верующим, чистым и праведным, одолеть неверующих, нечистых и неправедных. Чтобы помогать одним против других, Бог не употребляет всей полноты своей силы, которую бы Он мог в одно мгновение уничтожить все миры, и средства Его часто бывают в глазах людей совсем ничтожными, до смешного незначительными. Например, перед смертью Иисус Навин перечислил еврейскому народу все великие дела Господа, сделанные им народу, после того, как вывел его из Египта. Иисус был свидетелем всех чудесных дел Господних, так как Он умер в 110 лет. Между прочим, Он вспомнил войну, во время которой Господь послал перед Израилем шершней и таким образом прогнал его врагов. «Так говорит Господь, и послал я перед вами шершней, которые и прогнали от вас тех двух царей аморейских. Ни мечом твоим и ни луком сделано это». Книга Иисуса Навина, глава 24, стих 12. Следовательно, исход войны против двух царей не зависел ни от количества солдат, ни от оружия, а от шершней, то есть от третьего фактора, посланного третьим с большой буквы, решающим с большой буквы, всевидящим с большой буквы. Во время судьи Самуила филистимляне напали на израильскую землю. Самуил велел народу поститься и молиться Богу. Народ его послушался. Что же произошло? Господь возгремел в тот же день сильным громом над филистимлянами и привел их в смятение, и они поражены были пред Израилем. Здесь тоже не имело решающего значения ни количество солдат, ни оружия, а нечто третье, неожиданное, посланное третьим, решающим, всевидящим. Итак, не помогает оружие там, где Бог не помогает. А где помогает Бог, там и в пастушеской праще может таиться победа. Однажды, когда царь Винодад из Дамаска воевал с Израилем, пророк Елисей ободрял израильского царя, предсказывая Винодаду гибель. Так и сбылось, как предсказал пророк, но не от людей была гибель Винодада, а от Бога. Темной ночью Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу: «Верно нанял против нас царь израильский царей хитейских и египетских, чтобы пойти на нас». Так, объяснив себе этот стук и шум, сирийцы встали и побежали в сумерки и оставили шатры свои и коней своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя, то есть спасая жизнь свою. Четвертая книга царств, глава 7. Следовательно, где Бог не помогает, не помогут ни численность войска, ни вооружение. В книгах Маковеев описаны многочисленные войны иудеев с царями Антиохом и Птолемеем. Во всех этих войнах царские войска были лучше вооружены и имели большее количество солдат. Кроме того, при войсках находились часто и слоны с деревянными башнями на спинах, и солдатами, метавшими в иудеях стрелы. В те времена слоны с такими башнями были не менее опасны, чем современные нам танки. Но все же это не помогло своевольным и безбожным царям в их борьбе с маленьким народом, душа которого была вдохновлена самим живым Богом. С воплями и слезами призывали иудеи Бога помочь им в минуты опасности. В царских войсках начиналось смятение, и они обращались в бегство. Все войны с начала и до конца истории – библейские войны. То есть все они находятся в зависимости от живой, активной и всемогущей воли третьего, невидимого и всерешающего. Все они проистекают из греховности или обеих сторон, или только одной из них. Все они действуют по библейскому закону причинности и оканчиваются так, как им присудит вечное, непогрешимое правосудие. Победит та сторона, которой дает победу воля Божия. Из святого откровения Божьего ясно, кому Бог дарует победу. Это ясно и из примера всех войн истории человечества, если их рассматривать в освящении святого откровения. Воля Божия дарует победу тому, у кого самая ясная и крепкая вера в Бога и кто исполняет его закон. Богоотступнический и нечестивый народ будет побежден, хотя бы его было много, как листьев в лесу. Нечестивым и отступившим от Бога вождям народа не помогут ум их, расчет, войско, культура, вооружение, дипломатия, красноречие, что-либо иное материального характера. Народ же, который вместе с вождями своими остается верным Господу Иисусу Христу, мы говорим о христианских народах, будет или пощажен от войны, или же выйдет из нее победителем, независимо от своей численности, культуры и вооружения. Только в освящении откровения можно понять и объяснить войну. Вся мировая литература вместе взятая далеко не объясняет войну так, как это делает откровение. Из всего вышеизложенного ясно, что война, как и всякое индивидуальное и общественное явление, зависит исключительно от нашего отношения к Богу и Божьему закону. Это одинаково касается как нехристиан, так и христиан. Разница только в том, что у нехристиан война зависит от их отношения к Богу и его закону, внедренному в их совести и до некоторой степени истолкованному их мудрецами. А у христиан война находится в зависимости от их отношения к единому живому Богу и его закону, явленному через Иисуса Христа. На легкомысленный вопрос, каким образом Бог милости и любви допускает такие ужасы, как война, можно ответить другим серьезным вопросом. Как люди, которым Бог ясно открыл свою волю и свой закон, могут без стыда и покаяния непрестанно оскорблять Бога и попирать Его закон? Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный. Книга Исхода, глава 34, стих 6. Могут ли спастись эти народы? Конечно, могут. Вопрос только в том, примут ли они это спасение. Переменяет ли эфиоплянин свою кожу и барс полосатые пятна свои? Так и вы, привыкших к злому, можете ли делать доброе? Спрашивал некогда Божий пророк израильтян перед гибелью этого народа. Книга пророка Иеремии, глава 13, стих 23. Все можно, если только люди захотят. Белая раса может изменить свой дух, исправить мысли, укротить свои стремления к не имеющим истинной ценности вещам и пойти к доброй цели за тем, кто сказал: «Я есмь путь». Может, если захочет, но захочет ли? От падения в пропасть до спасения из нее и безопасности один шаг. Захотят ли люди отступать только на один шаг от ужасной пропасти, над которой стоят? Бог ждет ответа на этот вопрос. Ждет как отец, любящий и заботливый. Хотя бы ежедневно давали Богу отрицательный ответ, по милости и любви своей Бог ждет, не услышит ли от какого-нибудь народа добрый ответ, чтобы отклонить катастрофу? Что бы произошло, если бы покаялись все христианские народы? Кто бы тогда победил? Тогда бы победили все. И такая победа была бы самой блестящей, потому что тогда не было бы войны. Ибо поскольку качество человеческого духа обусловливает победу, постольку же оно обусловливает и самую войну. О, какое было бы счастье для человечества, если бы все покаялись и все бы победили. Но хотя и нет ничего легче и спасительнее покаяния, теперешние люди избрали тягчайший и самый пагубный для них путь.
Это был фрагмент аудиоверсии книги святителя Николая Сербского «Война и Библия». Тема покаяния, в том числе покаяния народа, которое не может быть ничем иным, кроме как личным покаянием каждого отдельного человека в этом народе, ставит вопрос о той внутренней причине, которая к покаянию, то есть к перемене образа жизни, может побудить. Духовный писатель XX века Сергей Фудель в этой связи говорит о страхе Божьем и различает, вслед за святыми отцами, два вида такого страха. Первый – страх наказания, если угодно, страх ада. И второй – страх огорчить того, кто тебя любит, Бога. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Путь отцов».
Духовный рай учат отцы. Это не только будущая полнота блаженства, но и то Царство Божие внутри нас, которое нам заповедано Евангелием искать как цель жизни и залог Царства будущего. Следовательно, еще в этой земной жизни, по мере стяжания Царства благодати, отеческий жезл первого страха оставляет нас, передавая сохранными в руки любви, или снова приходит к нам и снова ведет по дороге, если мы не сберегли внутри себя благодатное сокровище веры и за грехи свои вновь изгнаны из духовного рая. Страх Господень искореняет из души все грехи и всякий вид лукавства. Антоний Великий. Искоренение грехов есть путь к обретению внутри себя Царства Божия. И если ведаешь о себе, что открылся в тебе источник Святого Духа, то это служит признаком, что страсти, жившие в тебе, посохли и умерли. На это указывают слова Спасителя: «Не зде или онде Царствие Божие, но внутрь вас есть». Авва Исаия. Новоначальный страх есть боязнь греха из-за мук вечных, о которых поведано Евангелием. И эта часть Евангелия часто расценивается нами как благочестивая аллегория для детей и старушек, или даже как некое темное пятно, только по недоразумению попавшее в Евангелие. Страх Божий как страх будущего суда может быть понят и воспринят только в свете учения о благодатном царстве. Так как мы не имеем понятия о Царстве Небесном и не понимаем сладости его, то не знаем также, что есть мука. Феофан Новоязерский. Чем ясней обретает человек внутри себя Царство Христово, тем все сильнее он чувствует действительность дыхания огня благодати, и тем поэтому все яснее сознает, что только благоговением и страхом можно служить благу угодно Богу. Потому что вне благоговения и страха этот же самый огонь будет огонь поедающий. Если мы, говорит апостол, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Огонь перестает быть неопальным, трава человеческая сгорает. Слово Божие есть учение не только о любви и благодати, но и о страхе, о страшном ожидании суда. И то, и другое учение есть единое Евангелие, проповеданное миру, зарождение в душе новоначального страха, есть первое движение веры, наконец-то полностью поверивший Евангелию. Ведь мы все верим отчасти. То, что нам в Евангелии не нравится, мы отбрасываем или забываем. Вера знает, что в Слове Божьем есть не только догматы, заповеди и обетования, но и угрозы. И вера принимает это все как единое священное целое. Всеми очами смотрит она на лицо своего Учителя. Угрозы его вечными муками так же священны для веры, как его обетование. И те, и другие были словами благодати, исходившими из уст Его. Вера не анализирует в какой-то моральной лаборатории слова божественной любви о муках, но принимает их как непостижимый закон ее справедливости. Путь веры есть путь именно веры, а не рассуждение ума, еще не вступившего в ее глубокие воды. Глубина веры, говорит блаженный Диодох, будучи водою забвения, не терпит, чтобы в нее смотрели или ее узревали любопытными помышлениями. Будем же в простоте ума плыть по водам сим, чтоб таким образом доспеть в пристань воли Божией. Это простота не упрощенство, а молчание всецелой любви. И вот потому-то и нужно вырвать из Евангелия слова об аде, чтобы тем самым вырвать из рук наших отеческий жезл. Этот жезл приучает нас дышать новым для нас воздухом веры, в котором дыхание Духа Божия. Вынести его, не опалившись, может только смирение сердца и ума. Поэтому-то святые так боятся гордости, способной выбирать из Евангелия только то, что ей нравится. «Не давай возобладать над тобою, — говорит святой Иоанн Лестничник, — иноплеменникам оным, которые побуждают тебя испытывать неизреченные судьбы промысла и смотрение Божие в отношении к людям и тайно внушают, будто Господь лицеприятен. Это исчадие самомнения». Та же мысль и у апостола. «А ты кто, человек, что споришь с Богом?» Послание к римлянам, глава 9, стих 20. Но реальность ада воспринимается не только благодаря смирению веры, полностью принявшей Евангелие. По учению отцов, как реальность будущего Царства Небесного удостоверяется действительным предначатием его еще здесь, на земле, внутри человека, причастием благодати Святого Духа, так и ад начинается внутри человека еще здесь, на земле. Ад сам удостоверяет о себе в безумии и холоде греха, и человек еще при жизни предощущает гиену. Святой Григорий Синаит пишет: «Огонь, тьма, червь, тартар соответствуют страстям, кое-как задатки и зачатки адских мук уже отзде, уже теперь, начинают мучительно действовать в душах грешников, когда укореняются долгим навыком. Страстные навыки — суть задатки адских мук. К как действенные добродетели Царствия Небесного. Как зачатки будущих мук скрыто присущи в душах грешников, так зачатки будущих благ присущи в сердцах праведников и действуют духовно, как и вкушаются. Мучение адское — это есть страстные навыки. Святые, благодаря чистоте своего духовного зрения, воспринимали эту правду, видя темноту даже малого своего греха, и поэтому никогда не уставали учить смиренно мудрию, покаянию и страху Божию.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Путь отцов». Мы продолжим наш разговор в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».